Еще раз приветствую всех. Мир вам, братья и сестры. Возвратимся в послание римлянам сегодня. Будем читать с 13 главы. Основимся на 2 стихе, но прочитаем для контекста первые 3 стиха этой главы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему против вещися власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». В прошлый раз был праздник у нас, а до этого, как напоминание, первый стих, хочу нам напомнить, что здесь апостол Павел нас учит, тема здесь наша, я ее называю христианский или верующий гражданин. Как мы должны жить в этом обществе, в котором Бог нас поселил. И апостол Павел учит нас, что все власти, все государства, какие бы они ни были, склонности имеют к добру или злу, они все установлены или поставлены Богом. И мы призваны покорно повиноваться им. Вот это слово «покорность» – военное слово, которое обозначает, мы осознаем нашу позицию, кто мы, и добровольно свою волю подчиняем воле Господней через слово свое, которое Он учит нас, к тем властям, которые поставлены Богом. И во-вторых, мы видим, что все власти, все государства, они получают свой определенный авторитет и силу действовать от самого Бога. И то, что Господь им не позволит, они не смогут сделать. Точно так, как, когда мы читаем книгу Иова, точно так, как сатане, он имел определенные преграды своего авторитета над Ионой. И Иовой, точно так и государство, которое господствует над нами. И каждый из них, какой бы он ни был, он даст Богу отчет за тот авторитет, который Бог ему даровал. Точно так, как помните те слуги, которым господин, когда он отправлялся в путешествие, каждому дал часть своего имущества для употребления. И когда он возвратился, он потребовал у каждого отчет. Мы, как верующие, мы называемся домостроители в Царстве Господнем. И у домостроителя требуется одно, одна характеристика, одна черта. Какая? Быть верным. С тем авторитетом или имуществом, которое Господь дал нам. Когда государство бывает, требует, чтобы верующие люди нарушали закон Божий, тогда мы видим примеры в Слове Господнем. И мы в Слове Господнем находим только несколько примеров, когда верующие люди покорялись высшему закону Божьему, нежели закону, который цари устанавливали. Мы видим пример Даниила, мы видим пример его друзей Сидрах, Месах, Авдинаго. Мы видим эти истины, апостол Павел нас здесь учит. И мы видим, сам Иисус Христос учил эти истины. Помните, когда пришли фарисеи к Иисусу, хотели его, как сказать, искушать, платить налоги кесарю или нет? Ему Иисус потребовал у них монету, римскую монету. И в раскопках археологии они доказывает это нам в самом факте, если вы видели фото или видели в музее где-нибудь монету. Что Господь ответил им? Он спросил их, кого здесь печать? Они сказали, это кесаря. И он сказал, то, что принадлежит кесарю, то ему давайте. Но если вы имеете сегодня у вас в кармане монету, вы знаете, что она имеет вторую сторону. Правда? В старые времена в Римской империи на лице, на первой стороне монеты был кесарь, а на второй стороне что там было? Обыкновенно там было изображение какого-то Бога, которому римляне поклонялись. И что Господь сказал? То, что кесарь требует от вас, а что он требовал у них? Он у них требовал подать. Платите то, что вы должны ему платить для содержания государства. Мы обязаны, дальше апостол Павел здесь будет учить нас в 7 стихе. Если у нас государство требует налоги, мы обязаны им платить. Но если они требуют от нас, с другой стороны, чтобы мы поклонялись ихним богам, тогда Господь, помните, когда сатана его искушал, сказал, поклонись мне, Господь говорит, нет, написано. А кто написал, кого это слова были? Это были Господа слова, он автор Писания. И Иисус, цитируя свои слова, сатане отвечает, Господу Богу твоему только поклоняйся и только Ему служи. Так что, когда мы ясно понимаем контекст этого стиха, мы можем себе задать вопрос, есть или является ли, находим ли мы в Слове Господнем исключение повиноваться или покоряться законам, которые власти, которые Бог поставил над нами, проводят. И Слово Божие, я хочу нам привести три примера сегодня верующих людей в Старом Завете и в Новом Завете, которые нашли необходимо покоряться или в послушании повиноваться Слову Божьему, которое выше или больше имеет силу и авторитет, чем закон государства. Несмотря на то, что они, может быть, не выполняли то, что требовало у них их власти, но они относились к ним с честью, которая... Мы должны проявлять тем людям, которые над нами, те лидеры, которые над нами. Мы живем, и наша жизнь так построена, Бог так построил и создал вселенную, что все и все, все, что имеет существование, и все люди, которые живут, кому-то должны давать отчет и в природе, и в нашей общей жизни. И первый пример мы находим в книге «Исход». Это было тогда, когда царь, когда фараон требовал, чтобы народ его нарушал моральный закон. Первый закон, который мы находим в книгах, которые Моисей написал, Пятикнижие Моисея, где описываются разные законы, которые Бог даровал своему народу. Мы находим там духовные законы, кому и как поклоняться Богу, какому Богу. И там также есть моральный закон. Моральный закон – это как мы должны жить друг с другом в обществе. Это разные уровни, но это все показывает этот нам принцип. И в первой главе, там в 17 стихе, помните, там фараон сделал закон, вывели, они написали, что повивальные бабки, когда принимали роды у евреек, если рождался мужеского пола, они должны были что сделать с ним? Убивать его. Это нарушало закон, который Бог поставил, который был выше их. И в 17 стихе написано, что эти бабки, они боялись Бога. Не в том смысле физический страх, как мы иногда имеем страх врага какого-нибудь. А это обозначает, что они поклонялись единому живому Богу. Может быть, они не так его лично полностью знали, как мы его знаем сегодня, через слово, которое еще в то время только устно давалось народу Господнему. Еще Библия не была написана. Но они поклонялись живому Богу, и они должны были ответить фараону, что мы это не можем делать. И Бог, как отнесся с ним, говорится, Бог их благословил. Если перейти на наше современное время, мы видим ту же самую ситуацию, где сейчас наше общество часто требует, чтобы люди были так называемые для избрания. Избрание чего? избрание уничтожать и убивать нерожденных детей. Противоположные тех, которые избирают это. Есть другая категория людей, которая называется pro-life, за жизнь. Это те люди, которые понимают, что жизнь начинается при зачатии, в момент зачатия, за 9 месяцев до рождения ребенка. И можно похвалить, даже сейчас, вы знаете, баллотируются на президента многие люди, многие мужчины, и среди них я хочу обратить внимание, что практически все из них избрали эту вот категорию, которая называется «за жизнь». И среди них есть один врач, который за свою карьеру принял более 5000 родов. И он свидетельствует и говорит о том, что жизнь начинается в момент зачатия. И это он делает, как врач, в свой ущерб. Или его угрожает закрыть его практику, потому что он не принимает и не соглашается совершать аборты. Так что, хотя еще в наше время не дошло до того, что будут требовать у врачей, которые против совести своей не могут это делать. Возможно, мы доживем до такого момента в нашем обществе, что будут требовать у врачей закрыть их офисы или больницы, если они не будут выполнять эти требования. Но мы видим это параллель, это учение Слова Господня, что есть некоторые моральные вопросы, которые Слово Господне учит нас, мы обязаны повиноваться высшему авторитету, высшей власти и закону нашего Бога. В 20-м столетии мы видели еще пример в Германии, когда немецкое государство при Гитлере провели разные законы и требовали. Требование было, чтобы немцы, если среди них жили люди еврейского происхождения, чтобы они их предавали. И многие немцы, будучи верующими людьми, они не соглашались и с этим. И они должны были нарушать эти законы, которые государство проводила. И очень знаменитая семья была во время войны. Это в Голландии было, когда немцы оккупировали Голландию. Там была Тенбум семья. И они прятали евреев в своем доме, пока кто-то их предал. И эту всю семью арестовали, послали в Бухенвальд, кажется, я не помню точно в какой лагерь. И все, кроме одного члена этой семьи, погибли там. Но не нашли нужно, надобно повиноваться высшему закону Божьему. Но это был моральный закон. Есть немножко высший закон, есть закон богопоклонения. Отдавайте кесарю то, что должны ему, а Богу то, что должны Богу. Это та противосторонняя, это та вторая сторона монеты, которую Господь держал в своей руке. Возможно, мы не знаем, Он показал им изображение кесаря, и потом поменял и повернул в сторону этой монеты и показал ему, что там поклоняется идолу. И он говорит, вы должны поклоняться только Богу, только Господу. Даниил и его друзья, они это ощутили в своей жизни. Они нашли необходимо сказать царю, ты можешь нас в огонь бросить, и через огонь мы перейдем в вечность, через смерть, но поклоняться твоему золотому идолу мы не будем. И Даниилу пришлось одну ночь провести в общении с львами, которые тоже осознавали своего Создателя. И Бог закрыл им пасть, написано. Они не могли восставать против своего того, который сотворил им. Даже в природе повинуется природа Богу. И третий пример, когда не покорялись законам человеческим, это касается евангелизации. За апостолов написано, что когда их призвали и запретили им, говорили, вы наполнили наше общество именем того, которого мы распяли. Мы вам запрещаем. И Петр и Иоанн, когда их арестовали, они говорят, вы можете сами решать, что с нами делать. Но мы не можем не свидетельствовать о том, который спас нас. Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Говорит, когда ваши законы требуют, чтобы мы нарушали высший авторитет Священного Писания, тогда мы будем повиноваться Богу, а с нами делайте, что хотите. Конечно, кроме апостола Иоанна, практически всех апостолов потом с временем арестовали, избивали, и мучительной смертью они умирали. Я хочу сказать, что в наше время ни один из этих три примеров, которые мы сейчас говорили, за моральные законы, за богопоклонение и за евангелизацию, за это никто нас сейчас не заставляет нас это делать или не делать. Так что, возвращаясь к первому стиху, мы должны полностью повиноваться и быть покорным всем властям и всем законам, которые производят в нашей стране. До тех пор, если они только будут нарушать вот эти три закона. Почему? Потому что второй стих говорится, что если вы противитесь или вы восстаете против властей, то это вы не против них восстаете, а против самого Бога. И вот это самое главное здесь истина, которую во втором стихе мы находим. Мы как люди, мы любим все грехи, которые мы делаем или которые в обществе люди делают. Мы любим их сортировать по разным категориям, не так ли? Это моральное нарушение, это духовное нарушение, это нарушение еще какого-то чему-нибудь. И мы говорим, что может быть, и мы считаем, что один грех, он хуже другого. Но я предлагаю вам из Священного Писания, что хотя последствия греха бывают разные, если человек обманул, последствия не настолько серьезные в нашем обществе или даже в Слове Господнем, как если человек убил другого человека. Последствия бывают разные. Но у Бога, в глазах Бога, все грехи одинаковые. За самый наименьший грех Иисус Христос должен был отдать свою жизнь, чтобы искупить нас. Я не знаю, если вы когда-нибудь размышляли или думали о Адаме и Еве. После ихнего грехопадения, после первого греха, они повторно грешили или не грешили? Слово Господне нам ясно не написано, но я думаю, это настолько потрясло их жизнь, что они до дня своей смерти были в общении с Богом. Хотя Бог их выгнал, изгнал из рая. И в Слове Господне нам не написано, но мы видим, что они поклонялись Богу, они приносили жертвы Богу. Откуда бы их дети научились жертвы приносить Богу, если родители не научили их? Так что жертвенник, где они жертвы приносили, там, где они собирались, наверное, ежедневно, так как в раю было, они с Господом имели общение ежедневно, хотя в Слове Господнем не написано, но они часто, наверное, ежедневно приходили и поклонялись и приносили жертвы Господу. И это, наверное, было где-то вблизи рая, где они могли своими глазами, возможно, видеть ангела, который там Господь поставил. Может быть, это ясно в Слове Господнем не написано, но мы уверены, что Адам и Ева, они этим занимались. Так что мы ставим категории греху, но для Бога в Его глазах все грехи одинаковые. И Господь здесь ясно говорит, что если мы не покорны, если мы не повинуемся властям и законам, которые над нами поставлены самим Богом, то мы тогда восстаем против самого Бога. И кто был самый первый грешник, который восстал против Бога? Сам сатана. Читайте пророка Иезекииля, пророка Исаия. В чем согрешил сатана? Он, во-первых, он возгордился. Первое послание Петра мы читали пару недель тому назад, что смирение, Иисус Христос самый лучший пример для нас, смиренного человека, блаженные, смиренные, мы находим, Господь учит нас. Но это является самая такая положительная черта верующих людей, если наш характер показывает смирение Иисуса Христа в нашей жизни. А какое слово напротив смирения? Гордость. И что дальше апостол Петр пишет нам в 9 стихе той главе? Он говорит, гордых Бог противится. Это то же самое слово, которое мы здесь находим во 2 стихе. Тот, который противится власти, который Бог поставил над нами, тот противится Богу. И если мы противимся Богу, то значит мы не смиренные, а мы гордые. Восстание против Бога – это не только гордость самовольная человека, но это показывает, что наше сердце, оно непокорно Богу. И оно ненавидит Бога, ненавидит Его Слово. И все те, которые противятся Богу, здесь написано, что они наводят или навлекут на себя осуждение. В первую очередь от государства. Попробуйте нарушить закон. Или самое минимальное, придется штраф уплатить. А может быть еще более серьезно. Но есть еще высший закон, если мы его нарушаем, то Бог нас будет осуждать. Как верующих людей, как те, которые граждане Его небесного царства. И оттуда Он нас сюда поставил быть благовестниками в этом царстве сатане. Мы послы Его, и мы должны полностью выполнять, что Господь делает. Навести на себя осуждение напоминает нам 53 главу пророка Исаия, где Слово Господне в пример показывает нам Иисуса Христа, который понес наше наказание, но Он понес его добровольно. Он понес наши скорби, страдания наши. Господь это сделал добровольно, зная цену, которая это будет стоить Ему, цену своей жизни. И это слово навлекут на себя, это выражение. Это на греческом языке, это выражение, которое говорит, это человек умышленно, вольно нарушает закон, зная последствия нарушения закона. Иисус, конечно, никакого закона Божьего и Слова Божьего не нарушил, но Он заместительной своей искупительной смерти добровольно понес за нас наказание. В послушании и повиновению Слову Своего Отца. И потому нас теперь в первом стихе апостол Павел призывает всякая душа, если мы еще живые, мы призваны это делать и выполнять. Восставать против Бога, быть гордым против Бога, считать, что если Бог поставил над нами власти, и мы не согласны с ними, Бог на таких людей наводит суд или осуждение. В послании евреям написано, страшно впасть в руки Бога живого. Слово Господне в Старом Завете особенно дает нам много примеров людей, которые восставали против Бога. Кроме сатаны, Адам и Ева, это было восстание против Бога. Каин восстал против Бога. Помните Нимрод, когда он построил Вавилонскую башню? Это было его намерение собрать всех жителей земли, чтобы там они поклонялись, я кому? Богу? Абсолютно нет. А какому-то Богу, которого он хотел избрать. Восстание против Бога или против властей, которые Бог поставил. Бог на это относится в самом-самом серьезном, имеет отношение против этого. Когда мы читаем книгу чисел, в 12 главе, первое восстание там, Аарон и Мариам восстали и начали выступать и говорить против Моисея. И как Бог отнесся к этому? Очень серьезно. И Мариам потом серьезно заболела, хотя Господь излечил ее потом, но она проказой заболела за ее гордое выступление. Почему? Потому что тот, который выступал против Моисея, а Моисей был избран и поставлен и послан и помазан Богом вести народ. Он был та власть, тот авторитет, которому народ должен был подчиняться. Написано там в 9 стихе 12 главе, что гнев Божий воспылялся против Аарона Мариам. Но дальше еще более серьезно, в 16 главе, вспомните пример Крея и тех, которые последовали за ним, 250 лидеров израильских. Это было руководство израильское. Это не рядовые были члены общества. Он бунт устроил против Моисея. И гнев Божий восстал против него. Там написано очень ясно, что они восстали против Моисея. 11 стих говорится, они восстали против Бога. И дальше в 19 стихе там написано, что они подошли этой толпой. 250 – это наполнит наше здание. Если бы мы сегодня толпой подошли кому-нибудь одному с требованиями какими-то. И куда они пришли своими требованиями? К скинии собрания. А кто там пробывал, кто там жил, кто там был среди народа своего? Это было место присутствия Божия. И где Бог, там Его слава, там Его свет. И написано, что слава Господня явилась и там, против них. Апостолу Павлу, когда он шел в Дамаск, явилась слава Господня, и Господь говорит, ты идешь против меня. Павел говорит, кто ты? В 28 стихе после этого, после наказания, открылась земля, и они все там погибли. И в страхе и в ужасе народ смотрит на это и видит славу Господню. Написано, весь народ увидел славу Господню. И тогда Моисей в 28 стихе ясно подчеркивает и говорит им, что Бог меня поставил над вами быть руководителем вам, вашим. Он осознавал ограничения его силы и авторитета, но в то же самое время он осознавал его призвание, что Бог его призвал и поставил вести этот народ. И слава Господня видна и открывается. И вспомните 9 главу, здесь послание Римлянам, что апостол Павел говорит за славу Господню. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия. Бог проявляет свою силу в двух сферах нашей жизни. Во-первых, в нашей жизни, когда Он нас спасает. Вся слава за наше спасение принадлежит Богу. Но Бог также проявляет свою славу в гневе своем, когда Он наводит суд и осуждение на тех, которые не хотят покориться Его закону, Его слову. Так что мы видим, что Бог очень серьезно относится к греху, особенно среди своего народа, особенно в церкви, где начинается суд Господень. В церкви, над теми, которые называют и носят имя Господня. Посмотрите на Новую Заветную Церковь, на Анания и Сапфиру. Суд Божий начинается с теми, которыми Бог призвал и поставил посланниками быть в этом темном обществе, в котором мы живем. Дальше, в той же главе написано «в следующий же день». Сегодня Господь уничтожил Корея и его 250, которые последовали за ним. И завтра, на следующее утро, народ восстал опять против Бога. Где же урок? Неужели они не научились? Марьям имела проказу. Господь открыл землю. Они все там умерли скорее. Следующий же день. Этот народ никак не мог волю свою покорить воле Божией. Опять они восстали против Бога, и Бог послал поражение на них. На еврейском языке и по-английски написано, что это было страшно, не просто поражение, а это было как проказа. И погибло в тот день, кто помнит, сколько тысяч людей? 14 700. И ради кого Бог остановил поражение? Ради Аарона, который пошел и заступился между народом и Богом. Не только Моисей заступался за народ. Не только апостол Павел здесь в 9 главе послания Римлянам говорит, я готов заступиться и отдать мое спасение за моих братьев. Аарон тоже, какой бы он ни был, но мы видим тут момент духовности лидера, который заступился за народ. Так что эти примеры показывают нам серьезность, с которой Бог смотрит на наше отношение к тем властям, которые над нами. Какие бы они ни были. Мы как люди, мы хотим восставать против несправедливости, которую мы видим в нашем обществе. Но Господь нас к этому не призывает. А наоборот, Он нас призывает, чтобы мы были светом, чтобы мы свидетельствовали о слове Его тому народу, который окружает нас. Так что мы видим, что если мы противимся властям, то мы противимся Богу. Это обозначает, что мы горды. Это обозначает, что мы не любим Господа, так как мы должны Его любить. И это наводит на нас осуждение от Бога. Что такое осуждение? Во-первых, мы видим, что Бог посылает, мы в следующий раз будем говорить дальше, эти власти, они называются слуги или служители Божии для нас, над нами. И мы, когда говорим за служителей церковных, духовных, какие слова мы употребляем для служителей? Мы редко говорим, что наши братья слуги у нас. Мы говорим это пастор, или мы говорим, это наш пресвитер. Еще одно слово апостол Павел употребляет – епископ. Сейчас в нашем русском братстве потребляется этот термин, это высшие пастыря, которые над группой церквей. Но Господь здесь говорит, и то слово, которое потребляет за этих слуг, это то слово, которое мы в прошлое воскресенье напоминали себе, когда мы рукополагали диаконов. Это абсолютно то самое греческое слово «слуга» и «диакон». Это тот, который служит и кому служат те власти, которые Бог поставил, они служат Богу. Послание апостола Петра, апостол Петр пишет, говорит, они посланники Божьи. Бог их послал, Бог их поставил над вами. И Бог их поставил не для того, чтобы они нас гнали или притесняли, но для того, чтобы они наказывали тех, которые преступления делают. И в этом они наводят на себя осуждение. В нашем западных государствах, особенно в Америке, много законов, которые мы имеем, практически почти все они, и наша Конституция, основана на законах, которые мы находим в Библии, в Пятикнижии Моисея, которые Бог даровал Израилю. И большинство законов почти во всех странах, даже в самых нецивилизованных обществах, мы находим, что они, эти законы, они существуют для того, чтобы наказывать тех людей, которые делают преступления. Законы не существуют для тех, которые не нарушают их, а чтобы осуждение и наказание привести на тех людей, которые нарушают их. К сожалению, мы сейчас живем в такое время, где осуждение или суд отделился от наказаний. Подумайте о Старом Завете, особенно за израильский народ. Когда мы читаем Второзаконие, числа и другие все пятикнижия Моисея, мы видим, что когда кто-то нарушал закон, пусть это будет моральный закон, пускай это будет закон о богопоклонении. Помните, человек в субботний день пошел и сделал огонь. Это не только было нарушение морального закона, это было нарушение духовного закона богопоклонения в субботний день. Или, может быть, это было самое серьезное нарушение. Сразу было суд, и тут же моментально было наказание. И тут же после наказания человек уплатил цену. Если он украл, он должен был заплатить цену стоимости того, что он украл. Если у него не было ресурсов, он должен был отработать у того человека, у которого он украл. Но что случалось после того, как он уплатил цену за преступление? Что случается с нами после того, как наш Господь уплатил за нас цену нашего искупления? Мы теперь свободны. И человек в Старом Завете, который нарушал закон, с исключением те случаи, когда Слово Господне учило, что он должен был уплатить ценой своей жизни, но все другие примеры, когда он уплатил цену или отработал то, что он нарушил, он моментально освобождался и в обществе восстанавливался опять на тот уровень, где он раньше был. И то, что он сделал, это уже в прошедшем времени оставалось. В нашей культуре мы разъединили суд и наказание. Так что преступник часто может быть осужден. Даже мы видим примеры, где человека убийца осужден, а потом его освобождает. И он может среди нас свободно ходить в нашем обществе. Нету вот этого связи между преступлением, осуждением и наказанием. И в этом наша страна отступила от закона Господнего. В Старом Завете осуждение и наказание были вместе. Часто это было их побивали. И чтобы не слишком избить человека, сколько раз можно было ударить? Сколько? 40-1. Потому что они высчитали и знали как-то, что 40 уже человек близко к смерти. Но это всегда делалось приватно. Нет. Где избивали людей? Или даже если побивали камнями до смерти, где это делалось? В приватном месте? Нет, это делалось публично. Обратите внимание, что в наше время часто, если штраф или если наказание, то это скрывается, чтобы тайна была. Судья пишет наставление, что ни пресса, ни газеты, ни телевизор не имеют права говорить за осужденного человека. Тайность. Чтобы его не постыдить. В Старом Завете мы находим, что публично, когда наказывали преступников, это должно было привести человека к стыду, чтобы не только он почувствовал биение на своих плечах, но чтобы он ощущал, что он нарушил закон. И стыд, он связан с нашей совестью. И когда человек действительно поймет, совесть его заговорит ему, он тогда приходит не только перед людьми с извинением, но он с покаянием должен прийти к Господу. В нашем обществе это все потерялось. Люди могут без стыда делать самые страшные преступления и не волнуются, зная, что их освободят с тюрьмы. Есть одна молодая здесь, которая чуть ли не каждый месяц ее осуждает, и в суд ее на столько-то дней должна в тюрьму пойти. И она последний раз пришла, и тюрьма была полная, ее через 2 часа отпустили домой. Какой стыд или какое наказание она почувствует? Абсолютно никакое. Наоборот, ее возвышает, как какого-то представителя. Наказание, осуждение, оно должно привести к стыду, посрамлению, к покаянию. И в то же самое время быть примером, учебным примером. То, что мы можем вывод с этого сделать, чтобы мы не попали в эту ситуацию. Особенно мы можем брать эти ситуации и наставлять, и учить наших детей. «Учи твоего дитя», написано, когда он встает, когда он ложится, когда он выходит, когда он приходит. Всегда, все случаи в нашей жизни – это моменты учения, когда мы можем наставить и научить наших детей, чтобы они так не выросли и так не поступали. Так что осуждение и наказание в Израиле, в Священном Писании, мы видим, оно мгновенно было, одновременно, и оно должно было быть публичное, и оно должно было приводить к стыду. Третье, мы видим, оно сразу должно случиться. Тогда, если человека надо было побить камнями, ему не говорили, ну, иди еще через полгода, мы выведем этот суд над тобой. Тут же. Помните пример, когда привели женщину к Господу? Говорит, закон Моисея требует, чтобы ее побили камнями. И они, кажется, уже все пришли готовы с камнями побить ее. И Господь говорит, кто без греха первый брось камень. Они стояли готовы с камнем уже бросать в эту женщину. Но я не за то говорю, я говорю за то, что наказание по закону, оно сразу выводилось. Не было длинного промежутка времени, как мы видим сейчас. Человек может быть осужденный даже на смерть в нашем обществе. Иногда 20, 25, 30 лет он сидит, пока лайра старается в законе найти какой-то там крючочек, над которым могут его освободить. Хотя человек и сам признает, что он виновен в преступлении. 19 глава автора закона, 13 стих, написано: «Не пощади его». Наказание, оно не связано с нашими чувствами человеческими. В наше время преступник может сидеть в тюрьме, и мы слышим такие выражения, но это мы цивилизованная страна. Как мы можем вывести суд гражданский смерти человеку? И мы же уже цивилизованные люди. А что же сказать за тех людей, которых он убил? Кто пощадил их? Закон требует, чтобы не было милости над ним. Господь, когда будет судить людей, очень серьезно Он скажет: «Отойдите от меня во тьму, я вас не знал». Никакой милости, благодати, любви Божией тогда, в тот момент, не будет. Последствия греха есть смерть. И самое последнее, то, что когда мы говорим за осуждение, оно должно быть справедливое. Когда говорили глаз за глаз, зуб за зуб, это не говорилось, чтобы ходить у всех людей выкалывать глаза. А в первую очередь этот закон Господь утвердил, чтобы наказание не было более серьезным, чем преступление. Если человек был виновный, и у другого человека выхло глаз, чтобы у него не потребовали высшего наказания. И в то же самое время, чтобы не отпустили его, чтобы он уплатил какую-то цену. Если он отнял глаз или руку, то он должен был отдать свое за это. Но авторитет выводить суд всегда оставался не при личности, а в руках власти. На это поставлены власти Богом. И в заключение я чувствую, что мы как верующие люди, мы призваны и мы обязаны быть самыми лучшими гражданами страны, в которой мы живем. Потому что мы являемся посланники Бога в этой стране. И наша жизнь должна отражать то призвание, которым Господь призвал нас. И так апостол Павел пишет и говорит нам в послании Ефесянам: «Ходите достойно того звания, которым Бог нас призвал». Мы в конце встанем и помолимся. Отец наш Небесный, это также повеление Твое, это в Слове Твоем, и мы это принимаем как Слово от самого Тебя. Из уст Твоих оно вышло. Говорим Тебя за верность апостола Павла, также верность апостола Петра, других писателей Писания, которые точно и ясно написали и записали для нас Твое повеление для нас и как мы должны жить. Сделай из нас такими светильниками в нашем обществе, такими гражданами, которыми мы должны быть, которые приносили бы славу имени Твоему через нашу жизнь. И в нашем богослужении в это утро, в дальнейшем, которое мы будем иметь, прославься среди нас. Ибо мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.